В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе парламент Грузии принял поправки в закон о собраниях и манифестациях.
95 голосов за и 1 против. Таков итог голосования в парламенте по поправкам в закон о собраниях и манифестациях.
Выдвижение Сергея Шамба в качестве кандидата на пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия состоится не ранее 7 июля.
Тогда закончится 40-дневный траур по президенту Сергею Вагавшу.
В рубрике «Гость недели» известный журналист Том Деваал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Алсу Курмашева.
В Сирии сотни тысяч человек вышли на улицы городов. Уровень террористической угрозы для стран Европы за последние 2 года остался прежним. Лидер китайских коммунистов Ху Цзинтао считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая. В Сирии сотни тысяч человек, по данным местных активистов, вышли в эту пятницу на улицы городов, требуя отставки президента Башара Асада. Сегодняшнее выступление называют одними из крупнейших в стране за последние 3 с лишним месяца, в течение которых продолжаются протесты против нынешнего политического руководства. Со слов очевидцев, в столкновениях с силами безопасности были убиты не менее 6 человек. Всего за время протестов, как утверждают правозащитники, жертвами насилия стали свыше 1400 человек – большинство из которых – безоружные демонстранты. Сегодня оппозиционные акции были организованы в Дамаске, Хаме и других городах. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о необходимости скорейшего начала демократических реформ в некоторых странах с авторитарными режимами. Выступая сегодня в Вильнюсе после переговоров с президентом Литвы Дальей Грибаускайте, Клинтон, в частности, призвала власти Белоруссии немедленно освободить политзаключенных и начать демократическую трансформацию.
Мы требуем от властей Беларуси освободить политических заключенных и вступить на путь демократических реформ. Весьма прискорбно, что народ Беларуси находится в условиях, настолько отличающихся от тех, в которых живут его соседи. Это напоминает нам, что задача построения единой, свободной Европы еще не решена.
Коснувшись ситуации в Сирии, госсекретарь США отметила, что у режима Башара Асада все меньше времени для реформ.
Сирийские власти либо не должны сдерживать серьезный политический процесс в стране, включающий мирные выступления граждан, диалог с активистами оппозиции и представителями гражданского общества, либо они столкнутся с еще более организованным сопротивлением,
сказала Хиллари Клинтон. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил сегодня с 15-минутным телеобращением к народу. Он признал, что помимо операции по удалению внутритазового абсцесса, о которой сообщала пресса, ему пришлось перенести на Кубе 2-е хирургическое вмешательство по удалению злокачественной опухоли.
Речь идет о крупной операции, которая прошла без осложнений, после чего мое состояние заметно улучшилось. Я прохожу курс лечения, направленного на уничтожение обнаруженных злокачественных клеток, и нахожусь на пути к полному выздоровлению.
Сказал Уго Чавес. Сегодняшнее выступление Чавеса было первым с момента его отъезда на Кубу 3 недели назад. В последние дни в прессе появлялись сообщения о том, что президент Венесуэлы находится в критическом состоянии. Чавес, однако, заверил сограждан, что в ближайшее время полностью поправится. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзинтао, считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей 90-летие. Ху Цзинтао заявил об этом сегодня в телеобращении по случаю юбилея. По его мнению, главной задачей партии является сохранение доверия к ней сограждан.
Мы по-прежнему ведем упорную борьбу с коррупцией. Это нелегкое дело. Если коррупционеров не удастся эффективно обезвредить, партия потеряет доверие и поддержку народа. Вся партия должна проявить бдительность и осознать долговременный характер, комплексность и сложность наших усилий по борьбе с коррупцией.
В своей речи Ху не упомянул о широкомасштабных репрессиях годы правления Мао Цзэдуна, но отметил, что успех партии во многом объясняется способностью партии учиться на собственных ошибках. Компартия Китая была основана в 1921 году при содействии Коминтерна. Это крупнейшая политическая партия в мире, в ней состоят 80 миллионов человек. В таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана с сегодняшнего дня полностью снимается внутренний контроль. Теперь таможенники трех стран будут обмениваться между собой основными сведениями о товарах, оформляемых на их территории. Таможенный контроль будет осуществляться только на внешних границах Союза. Договор о формировании таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана был подписан в октябре 2007 года. Затем был разработан общий таможенный кодекс, который вступил в силу в июле прошлого года. Сейм Литвы принял закон о природном газе, по которому в соответствии с директивами Евросоюза республика получит контроль над магистральным газопроводом, передают из Вильнюса Ирина Петерс.
Закон, первый подобного рода в Балтийском регионе, предусматривает отделение газораспределительных сетей Литвы от самих поставок газа, монополистом которых является российский «Газпром». Это означает реорганизацию компании «Литовоз ДУЭС» «Литовский газ» и изменение акционирования. Процедура разделения собственности должна быть закончена к 2013 году, когда Литва планирует взять магистральный газопровод в свои руки. Решение парламента Литвы приветствовал комиссар ЕС по энергетике Оттингер, похваливший Вильнюс за осуществление на практике директивы ЕС, которая гласит, одна компания не может одновременно быть и поставщиком газа, и владельцем газотранспортной системы. Оппозиция в литовском парламенте, выступившая резко против этого закона, предрекает дальнейшее увеличение стоимости российского газа для Литвы, которая и так самая большая в Евросоюзе.
Новости представила Алсу Курмашева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня парламент Грузии в третьем чтении окончательно принял поправки в закон о собраниях и манифестациях. Рассмотрение этих изменений продолжалось меньше месяца на фоне острой критики со стороны правозащитников, которая не прекратилась и сегодня. Представители неправительственных организаций утверждают, что поправки ужесточают закон и сокращают возможности для проведения акций. Помимо этого, по словам экспертов, окончательная версия противоречит апрельскому решению Конституционного суда. Подробностями из Тбилиси Нона Суварян.
95 голосов за и один против. Таков итог голосования в парламенте по поправкам в закон о собраниях и манифестациях, которые уже сегодня вступили в силу. Единодушие депутатов, однако, резко контрастировало с продолжающейся критикой поправок со стороны правозащитников, которая продолжала звучать и сегодня. За пару часов до принятия закона перед парламентом прошла акция, организованная общественным движением «Спаси жизнь», Гражданским фронтом и Консервативной партией. Организаторы пришли с фотографиями прошлых акций, участники которых были разогнаны. Протестующие таким образом хотели продемонстрировать, чем будут заканчиваться митинги в будущем, говорит представитель консервативной партии Лашич Хартишвили.
В Грузии практически запрещается проведение акций. В частности, благодаря той поправке, согласно которой представитель административного органа обязан защищать баланс интересов участников акции и других граждан, которые живут или занимаются какой-то деятельностью на прилежащей территории. Это означает, что они могут привести члена своей семьи, и тот скажет, что не может уложить ребенка спать, или ему помешали торговать, и потребует прекратить акцию, и демонстрантов разгонят.
Хотя представители власти подчеркивают, что ограничения этой поправки могут коснуться демонстрантов только в случае длительных акций. Ассоциация молодых юристов Грузии внимательно следила за ходом принятия поправок и пыталась повлиять на процесс. Сегодня ассоциация заявила о намерении подать иск в Конституционный суд, чтобы спорить законность некоторых поправок. Напомним, в апреле Конституционный суд снял запрет на проведение акций в радиусе 20 метров от входа в некоторые учреждения. Однако, как говорится, говорит парламентский секретарь организации Татули Тодуа, эти учреждения появились и в новой редакции закона.
Прокуратура, железнодорожные станции, порты, аэропорты – это те здания, перед которыми нельзя проводить манифестации в радиусе 20 метров от входа. Кроме того, Конституционный суд признал неконституционной еще одну норму, согласно которой запрещалась организация собраний и манифестаций лицам, не имеющим грузинское гражданство. А сегодня записано, что запрещается организовать акции гражданам другой страны. Из-за этого мы также обратимся в Конституционный суд, так как и эта поправка, по нашему мнению, неконституционна.
В ходе рассмотрения в парламенте законодательная инициатива под давлением НПО претерпевала изменения. Одна из спорных поправок, согласно которой демонстрантам запрещали иметь при себе предметы или вещества, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья участников акции или других лиц, смягчилась, говорит председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Акаки Минашвили.
Относительно запрещенных предметов мы последовали советам неправительственных организаций. Те предметы, которые могут нанести вред, теперь четко обозначены. В начальном варианте этого не было.
Как в итоге принятие новых поправок отразится на проведении разного рода собраний, покажет будущее. Если учесть, что разного рода протестные акции в Грузии не редкость, то, вероятно, ждать долго не придется. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Шамба. Конференция не была посвящена вопросам участия Сергея Шамба в грядущих выборах. Однако журналисты быстро забыли об ее теме и засыпали чиновника политическими вопросами. В частности, им удалось узнать, когда можно ждать выдвижения его кандидатуры. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция премьер-министра Сергея Шамба. Тема пресс-конференции была объявлена заранее о решительных мерах по борьбе с наркоманией и наркоторговлей. И поэтому действительно более 45 минут Сергей Миронович и пришедший с ним министр здравоохранения Абхазии Зураб Маршания и главный нарколог Республики Ирма Ануа рассказывали о ситуации в этой сфере и отвечали на вопросы журналистов на данную тему. Борьба с наркоманией, подчеркнул премьер-министр, ведется во всем мире. Это глобальная проблема. Но для нас она имеет особое значение, поскольку нас слишком мало. Много внимания было уделено вопросу, брать на вооружение или нет, применяемую в некоторых странах так называемую метадоновую программу. Это заместительная терапия, когда лечение наркоманов проводится с использованием доз метадона, облегчающих постепенный отказ от наркотиков. Если общество не поддержит эту идею, мы, конечно, от нее откажемся, заключил Сергей Миронович. А затем журналист Элеонора Кагония спросила.
Как вы думаете, можно к гламурным вопросам перейти?
Да. Никто не сомневался, что рано или поздно речь на пресс-конференции зайдет о предвыборных планах премьера. «Вы обо всем узнаете после 7 числа», — сказал Сергей Миронович. Не все сразу поняли, что же это за день, среда 7 июля, но потом понявшие объяснили непонятливым. Тогда закончится 40-дневный траур по президенту Сергею Багавшу. А до этого срока, убеждены многие, неэтично делать официальные заявления о своем участии или неучастии в досрочных президентских выборах. В течение дальнейших минут 20 был затронут достаточно большой круг вопросов о кадровой политике в Абхазии, о том, что думает премьер по поводу обсуждения в Грузии темы признания независимости Абхазии, о церковном расколе в стране и так далее. Вот что в частности сказал Сергей Шамба.
Я бы всех чиновников, начиная с министра, поменял бы и поставил молодых новых людей. Понимаете?
Да,
почему? Потому что сегодня существует система. И выдергивание отдельных людей, там замена, она все равно не приведет к смене этой системы. Человек просто будет абсорбирован в эту систему. Поэтому нужно создавать новую систему. Людей, которые будут подозреваться в неблаговидных каких-то действиях, без всяких судов, без всяких прокуратур и расследований, освобождать от должности за утрату доверия, как освободили Лужкова.
Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Цхинвале сегодня прошла вторая часть научной конференции «Проблемы Кавказа и современного кавказоведения. Роль внутренних и внешних факторов развития региона». Она началась в четверг во Владикавказе, но не все участники захотели приехать в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Рассказывает наш корреспондент Цхинвале Зарина Санакоева.
Не все участники конференции приехали в Цхинвал. Как отметил президент научного общества кавказоведов Александр Крылов, эти люди не приехали по политическим причинам. В частности, в Цхинвал не приехали представители Грузии, Азербайджана и Турции. Но ученые из Германии, Польши, Армении, России и Абхазии Южную Осетию все же посетили. Как было отмечено участниками, нынешняя конференция приурочена к 260-летию со дня учреждения первого осетинского посольства в Санкт-Петербурге. А так как в представительстве были представители как севера, так и юга Осетии, логично и конференцию провести в обеих ее частях. Мероприятие началось с выступления чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбруса Каргиева. Доклад его в основном сводился к успехам в социальной и политической жизни республики за последние 3 года. В конце своего выступления Эльбрус Каргиев затронул крайне щекотливую тему – кого поддержит Россия на предстоящих в ноябре этого года выборах президента Южной Осетии.
В Южной Осетии нет ни одного политика, политолога, специалиста, кандидата в президент, который бы занимал антироссийскую позицию. Как он расстановит свой выбор народ Южной Осетии, того мы, конечно, не поддержим.
Участники от Южной Осетии говорили в основном о внутренних проблемах своей республики. Гости же взяли на себя право размышлять о ситуации вокруг Южной Осетии. Польский эксперт, президент Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский отметил тот факт, что Южная Осетия за последнее время, а именно с 2008 года, исчезла со страниц западных СМИ.
Конечно, она была одной из самых интересных тоже к времени грузинского советского потока, российского, грузинского конфликта. Конечно, создавался тоже определенный имидж Российской Федерации вооруженных сил, как все это помним. Конечно, я буду и дальше утверждать, что в плане информационной войны, в плане пиара, Россия не победила так однозначно, как в плане вооруженного конфликта.
Говорил президент Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. Матеуш Пискорский не единственный из экспертов, кто упомянул о российско-грузинском конфликте. На это обратил внимание и посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, который возразил против такого термина. Он подчеркнул, что Россия и Грузия никогда не воевали друг с другом и не намерены воевать и впредь. «Россия использовала свое право на защиту своих граждан Южной Осетии», – отметил он. По словам Эльбруса Каргиева, действия России в августе 2008 года следует квалифицировать как принято во всем международном сообществе – операция по принуждению к миру. Участники конференции намерены покинуть республику завтра. Участников же от Южной Осетии, председательствующий на мероприятии, глава Юго-Осетинского НИИ Роберт Коглоев, попросил собраться еще раз завтра, чтобы обсудить вопрос о возможности создания филиала научного общества кавказоведов в Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня это известный журналист, автор множества публикаций о Кавказе Томас Деваал. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Гость недели.
Мы все знаем о том, что вот идут спекуляции, что Михаил Саакашвили может стать премьер-министром. Я бы хотела немного в другом ракурсе об этом поговорить. Михаил Саакашвили до сих пор не сделал никакого заявления. Вот как он видит свое будущее? Он становится премьер-министром или он уходит? Мне интересно, почему он тянет?
Ну, мне кажется, что это достаточно логично, что он тянет. Потому что, когда он примет решение, тогда уже он становится не тем Михаил Саакашвили. Или он будет тот человек, который уходит с политической сцены и становится слабее. Или он, а наоборот, он станет человеком, который станет премьер-министром и будет масса претензий против него. Поэтому он, конечно, не принимает решение и тянет.
Но это как-то зависит от внешних факторов.
Конечно, зависит от внешних факторов. Я лично считаю, что это будет большое достижение Саакашвили самого, если он может спокойно уйти со сцены. Я думаю, что это будет здоровье в линии для Грузии. И, конечно, здесь влиятельный фактор – это западных стран, которые, если они более четко так заявят, что возможно под Конституцией принят пост премьер-министра, но мы на этом плохо будем смотреть, так скажем. Конечно, это будет влиять.
И на днях у вас вышел вот этот критичный доклад по Грузии.
Ну, не совсем критичный. Сбалансированный, я надеюсь.
Там вы пишете, что самой влиятельной структурой в стране остается МВД. И некоторые в Грузии поговаривают, что Вано Мирабишвили может претендовать на пост премьер-министра. Вот как вы думаете, насколько это вероятный сценарий и как бы его приняли на Западе?
Как внешний наблюдатель, мне трудно опять судить, но мне кажется, что это не публичный политик, а как бы скорее подкулисный фигур. И я тоже думаю, что это будет нездоровое явление, если он останется таким сильным фигурой в стране. Я думаю, что действительно руками МВД правительство решило большую проблему для Грузии. Это проблема криминальности и ежедневной коррупции. Это, с одной стороны, очень большое достижение для Грузии. А с другой стороны, к сожалению, мне кажется, что уже МВД становится как бы не под отчетом других ветвей власти.
После событий 26 мая мало кто внутри страны стал реально протестовать вот против действий власти. Об этом немного пошумели, но вот прошло уже чуть больше месяца, и об этих событиях по большей части почти никто не вспоминает. Мне интересно ваше видение. Вот как вы думаете, вообще зачем нужно было властям проводить вот такого рода разгон митинга?
Почему так жестоко поступили? Может быть, потому что опять не совсем управляемая силы безопасности, может быть, это одна из причин. А может быть, просто действительно хотели как бы наказать, напугать оппозиции. Если так, это довольно такое советское мышление, это не мышление нового европейского правительства.
Ну, в этой всей истории многие обратили внимание на позицию за рубежом, потому что уже на следующий день после разгона зарубежные послы по большей части оправдали действия властей. Международная медиа практически не освещала эти события. В Европе и в Соединенных Штатах как такового и не прозвучали какие-то критичные отзывы.
Я так не бы сказал. Там были действительно призывы, что надо расследовать эти события. Я думаю, что были все-таки критические ноты. Не надо забывать, что сейчас в мире интернета показывали кадры, как полицейские бьют демонстрантов по всему миру. Это любой человек может на эти кадры смотреть. Это, конечно, плохо отражается на Грузии.
Это вроде как совсем не повлияло, да, на Саакашвили. Он этими событиями, кажется, ничего не проиграл на Западе.
Трудно судить, потому что все-таки картина Грузии образуется из очень многих камней, и действительно это будет один камень. Этого заметили, конечно, и в Европе, и в Штатах. И есть впечатление, что Грузия все-таки не такая стабильная, как хотелось бы.
Том, ну вот в вашем докладе вы рассказываете о том, что интерес Грузии к Европейскому Союзу не вполне однозначен, что у грузинского руководства нет твердой позиции, что страна должна стать членом ЕС. Декларации по этому вопросу совсем иные. В чем же там все-таки дело?
Ну, в своем докладе я старался немножко глядеть вперед, какой будет надел Грузии, какое развитие Грузии за ближайшие годы. И я рисовал треугольник в одном угле. Я условно называю старая Грузия, это патриотическая православная Грузия. Много древних ценностей, но как модель для 21 века он не очень стойчивый, скажем так. А второй угол – это Сингапур, это идея либертарианцев, как Грузия – открытая экономика, низкие налоги, дерегуляция. А третий угол – это Европейский Союз, где, наоборот, регуляция, твердые законы, институты и демократическая подотчетность. Я думаю, что все-таки Грузия до сих пор вертится в этом треугольнике. Власти и руководство все-таки твердое направление пока не назначили для страны. Говорят о Сингапуре, потом говорят о сближении с Евросоюзом. Но сближение с Евросоюзом не делается дешево. Нужен очень устойчивый, серьезный проект. Пока, к сожалению, этого не вижу.
Давайте попробуем определить положение Грузии за рубежом. Хотя бы возьмем ситуацию с ВТО. Мы все слышали эти заявления, которые делают зарубежные политики, европейские, американские, о том, что Россия, скорее всего, станет членом ВТО до конца этого года. Но все эти заявления делаются при том, что мы до сих пор не видим никакого просвета в том, чтобы Россия, допустим, уступила Грузии по ее принципиальным позициям, да, чтобы Грузия дала свое согласие. Как вы думаете, Америка и Европа собираются пустить Россию в ВТО в обход интересов Грузии в данном случае?
Я не бы сказал. Здесь, конечно, очень тонкая игра. Америка и Европа хотят, чтобы Россия вошла в ВТО. Для них это может быть стоит миллиарды двухстороннего бизнеса с Россией. А с другой стороны, не хотят, чтобы просто топтали на Грузию. В таких переговорах все решается только в последний момент. Пока рано, чтобы открыть свои карты в этой игре.
Ну а каковы вообще перспективы того, что Грузия и Россия вдруг договорятся по претензиям?
Я думаю, что все-таки договорятся, потому что цена провала слишком велика.
В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы сказали, что политика Грузии в отношении Северного Кавказа ошибочна. Недавно Грузия признала геноцид черкесов. Мне интересно ваше мнение спустя год. Что это поменяло в отношениях с Россией?
Ну, я уже не помню, что я говорил в прошлом году. Конечно, я думаю, что не все стороны этой политики ошибочны. Я думаю, что то, что граждане Северного Кавказа могут свободно пересечь границу, это положительно. Что касается признания геноцида черкесов, конечно, это выглядит довольно цинично. Здесь один простой пример для меня. Почти параллельно с черкесами депортировали абхазов. Фактически абхазы страдали так же, как черкесы. Но в этой резолюции, естественно, из-за современной политики не упоминается абхазы. Поэтому слишком как бы явен современный политический подтекст этой резолюции.
Если уж мы начали говорить об Абхазии, давайте все-таки продолжим, да? В этом году у них будут выборы. У вас есть уже какие-либо предположения, кто станет президентом и как это изменит позиции внутри и за рубежом Абхазии?
Нет, у меня нет предположения. Я думаю, что смерть Багабша – это очень печальные новости для Абхазии, потому что этот человек все-таки был фактор сбалансирования внутри Абхазии. И сейчас я боюсь, что будет внутри, слишком сильная внутриабхазская политическая борьба, которая не в пользу никого.
С журналистом Томом Деваалом беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Газета «Чегемская правда» публикует мнение абхазского блогера о необходимости создания комиссии по установлению причин смерти Сергея Багабша и обнародования официальных результатов расследования этой комиссии. Сам блогер Дауд Хутаба считает несерьезными и раздутыми размышления и намеки, появившиеся в сети интернет о том, что президент Абхазии умер не своей смертью, а имело место убийство. В Абхазии подавляющее большинство людей считает, что это был либо недосмотр, либо не было шансов. Версию убийства абхазы озвучивают как возможную крайне редко. Но расследование все равно необходимо, полагает блогер. И дело даже не в том, что кто-то должен ответить за его смерть. Дело в другом. Если сегодня для нас все более или менее ясно в этой трагической истории, то лет через 50 новому поколению уже трудно будет объяснить, что заговора в этом деле нет, полагает Дауд Хутаба. Он отмечает, что если оставить все как есть, когда-нибудь это навредит российско-абхазским взаимоотношениям. Неизбежно будут проводиться аналогии с судьбой абхазского большевистского лидера Нестора Лакоба, который в 1936 году был отравлен в Тбилиси Лаврентием Берией, и отсутствие расследования будет еще одним доказательством убийства Сергея Багабша, полагает Хутаба. Он пишет, что в истории Абхазии так много мифов, и призывает не плодить новые, тем более, что для сознания абхазов подобный миф будет очень болезненным. Постоянный автор газеты «Нужный» Анатолий Отерба на страницах этого издания анализирует ситуацию, приведшую к тому, что депутаты парламента не утвердили с первого раза годовой отчет Национального банка. Автор полагает, что смерть Сергея Багабша привела к расколу власти на несколько группировок, представители которых в парламенте и решали свои личные и групповые задачи. По мнению Отерба, в Национальном банке Абхазии никогда не проводилась реальная проверка. После смерти Сергея Багабша там оказались огромные средства, которыми руководство банка может практически бесконтрольно распоряжаться. Если руководство Нацбанка отдаст предпочтение одному из кандидатов в борьбе за президентство, то оно способно обеспечить ему подавляющее преимущество. Понимая это, и сторонники Александра Анквавы, и сторонники Сергея Шамба в парламенте дали понять, что они не допустят этого, полагает автор. По его мнению, все идет к тому, что руководству Нацбанка придется подкладывать яйца в две корзины, то есть учитывать интересы обеих сторон. Таковы были прогнозы Анатолия Отарба, однако к моменту выхода газеты в свет парламент на следующем заседании все же утвердил отчет об итогах деятельности Нацбанка за 2010 год.
Обзор абхазской прессы подготовил Зура Паргун.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Алсу Курмашева.
Предложенная Грузией резолюция по проблеме беженцев и временно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии, которую приняла Генассамблея ООН, политизирована и может привести к осложнению ситуации в регионе, считает российский МИД. Генассамблея ООН приняла в среду предложенный Грузии проект резолюции о беженцах, несмотря на призывы России голосовать против этого политизированного документа. За резолюцию проголосовали 57 стран, против 13, воздержались при голосовании 74 страны. Представители оппозиционной «шестерки» в пятницу ознакомили дипломатический корпус Грузии с деталями переговоров с властями и своим видением улучшения избирательной среды. Переговоры 8 оппозиционных политических организаций с властями уже завершились. Представители правящей силы разработали свои предложения, к которым присоединились ряд партий, в том числе представители «восьмерки», «Новые правые» и «Христиано-демократическое движение». Остальные 6 партий отказались от этих предложений, возмутившись заявлением властей, что они не будут пересматриваться. Лидер политической партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Алассания назвал встречу с дипломатами очень интересной, отметив, что они поддержали требования оппозиционеров о проведении справедливых выборов в Грузии. Группа журналистов, представляющих различные СМИ Абхазии, выступила с сообщением к Центризбиркому, политическим партиям, кандидатам в президенты самопровозглашенной республики и общественности с предложением сделать выборы по возможности открытыми и демократичными, с предоставлением равных условий всем кандидатам, претендующим на должность президента страны. Журналисты выступают за проведение предвыборных дебатов между кандидатами в прямом эфире государственного телевидения с участием журналистов, представляющих все СМИ Абхазии, проведение пресс-конференций и брифингов для представителей всех СМИ и другие мероприятия, способствующие максимальному освещению предвыборных программ кандидатов в президенты. По заявлению Азербайджанского министерства иностранных дел, журналист Юрий Снегирев внесен в так называемый «черный список» в связи с незаконным посещением Нагорного Карабаха. После поездки Снегирева в конце июня в газете «Известия» были опубликованы 2 его репортажа, которые назывались «В Карабахе не ждут войны, но готовятся» и «Военная тайна Нагорного Карабаха разгадана». Сегодня умерла еще одна пострадавшая при взрыве газового баллона во Владикавказе. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии. Это 53-летняя женщина, проходившая лечение в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Взрыв произошел 25 июня во дворе частного дома во время свадьбы. Пострадали 55 человек. Через несколько дней двое пострадавших скончались. По предварительным данным, трагедия произошла из-за разгерметизации баллона под воздействием высокой температуры.
Новости представила Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси открылась конференция «Мир без пыток». Организаторы форума – аппарат народного защитника Грузии и Центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Уже седьмой год конференцию под таким названием приурочивают к Международному дню помощи жертвам пыток. На сегодняшней конференции правозащитники говорили о проблемах, связанных с пытками и с жестоким обращением с людьми в пенитенциарной системе Грузии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Организаторы, пользуясь присутствием на конференции представителей власти, привели конкретные факты пыток и нечеловеческих обращений, которые продолжаются в тюрьмах и следственных изоляторах, несмотря на прошедшую реформу пенитенциарной системы Грузии. Народный защитник Георгий Тугуши напомнил, что 7 лет назад в тюрьмах прекратились систематические пытки, но полностью они не исчезли. С тех пор нет никаких улучшений. В качестве примера неподобающего отношения к заключенным Георгий Тугуши назвал карантинную часть 8-й кулданской тюрьмы в Тбилиси. Карантинная комнаты используют для наказания заключенных. В этих комнатах нет кроватей. Наказанным запрещено даже присесть, не говоря уже о прогулках и о принятии душа. Народный защитник неоднократно обращался по этому поводу в прокуратуру, но ответами он остался недоволен, говорит Георгий Тугуши.
Прокуратура поверхностно относится к расследованию фактов избиения или неподобающего обращения к задержанным или заключенным. Эти факты прокуратура квалифицирует не как преступные деяния или как факты нечеловеческие обращения, а как превышение служебных полномочий или же избиения.
Тугуши отметил, что подобные послабления прокуратуры в отношении полицейских и сотрудников исправительных учреждений только способствуют новым пыткам и нечеловеческому обращению к заключенным. Согласно статистике, хуже всего с обращением задержанными и арестованными людьми ситуация остается в регионе Самигрело, если не считать силовой разгон оппозиционного митинга 26 мая в Тбилиси, когда полиция избивала участников акции как при их задержании, так и в изоляторах временного заключения. О том, что правоохранительные органы не считаются с рекомендациями правозащитников, помимо народного защитника, говорила и представительница Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мария Мчишкариани.
Особенно хочу отметить проблемы, касающиеся заключенных, которым не предоставляется нормальное медицинское обслуживание. Проблемы, которые возникают во время обращения с людьми с психическими расстройствами. Таких людей очень много в местах заключения в Грузии. У нас было очень много рекомендаций, но, к сожалению, ни одно из них пока не выполнено.
С критикой правозащитников не согласилась представительница Министерства юстиции Байя Патарайя. Правительство приняло в этом году новый план по предотвращению пыток в следственных изоляторах и в исправительных учреждениях.
Понятно, что народный защитник и НПО критикуют сложившуюся практику, чтобы способствовать достижению еще больших результатов. Но надо сказать, что пытки в Грузии искоренены, и это подтверждают международные организации. Новый план направлен на предотвращение пыток и на усиление мониторинга со стороны власти, чтобы окончательно ликвидировать проблему жестокого обращения с людьми.
Полностью искоренить подобные проблемы правительство Грузии обязывает Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Организаторы и участники конференции «Мир без пыток» надеются, что ставшие известными факты нечеловеческого обращения в местах заключения будут расследованы властями до ноября нынешнего года, когда правительство Грузии должно предоставить в ООН отчет о выполненных обязательствах. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тема геноцида черкесов вновь поднята в Грузии на самом высоком уровне. Парламент Грузии принял сегодня постановление о строительстве памятника черкесам, погибшим и изгнанным во время русско-кавказской войны в XIX веке, а также об учреждении черкесского культурного центра музея в Грузии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
В отличие от вопроса признания геноцида адыгов, идея воздвижения памятника и учреждения черкесского культурного центра не встретила в парламенте никакого сопротивления. В частности, фракция христианских демократов, члены которой в мае высказывали определенные возражения и опасения по поводу признания геноцида, сегодняшнюю идею приняла благосклонно. Вот как объяснил позицию фракции ее председатель Никола Леашвили.
Сам факт геноцида мы не признали. Но мы думаем, что памятник должен быть построен. Это будет как бы символический акт солидарности с черкесским народом. И думаю, что у нас есть очень много общего. Я думаю, что этот памятник еще раз поспособствует развитию отношений между грузинскими и черкесскими народами.
Впрочем, как сказал председатель фракции, сегодня никого из христианских демократов в парламенте не было, так как все находятся в регионах и поэтому не могли принять участие в голосовании. Интересно, что и в голосовании по геноциду христианские демократы предпочли отсутствовать, а не выражать свое несогласие с партией власти. Обсуждение строительства памятника и центра прошло быстро, и все присутствовавшие депутаты проголосовали единогласно за предложение. Напомним, что во время обсуждения признания геноцида черкесов в парламент были приглашены представители адыгской общественности, но сегодня обошлось без этого и решили вопрос в рабочем порядке. Стоит отметить, что в Грузии нет необходимости согласовывать с парламентом вопрос о воздвижении памятника или учреждении музея. Для этого достаточно получить согласие городских или региональных властей. Председатель комитета по вопросам сотрудничества с регионами Северного Кавказа и делам диаспоры Нукзар Циклоури так объясняет парламентское рассмотрение.
Мы думаем, что это очень значительное постановление государственного значения. Мы так думаем, и это должны решать не только муниципальные органы, а государство. И именно из-за этого мы решили, чтобы комитет рассмотрел этот вопрос и потом представил пленарному заседанию.
Приняв постановление, парламент, тем не менее, не говорил ни сроки строительства, ни сумму, которая должна быть потрачена на мемориал и культурный центр. Однако, по словам Нукзара Циклоури, уже этим летом планируется провести встречу с членами правительства и оговорить сроки проведения тендеров на проекты памятника и культурного центра. Причем, по словам Нукзара Циклоури, предполагается вовлечь к участию в конкурсе не только грузинских скульпторов, но и черкесов, живущих как на Северном Кавказе, так и в странах, куда они вынуждены были уехать. Историк и руководитель черкесского конгресса в Грузии Андрога Бессони рассказывает, что культурный центр будет нести также и музейную нагрузку, благо в Госархиве Грузии есть множество материалов. На вопрос, чем этот музей будет отличаться от госмузеев в Майкопе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре, Андрога Бессони ответил.
В этом музее, который будет на территории Грузии, здесь более свободно будут участвовать сами черкесы, я надеюсь. И у них будет больше возможности представить свои проблемы более открыто, чем на территории России это делается.
Андрога Бессони не разделяет мнение, что памятник стоит установить не только черкесам, но также и абазинам и абхазам, которые были истреблены или изгнаны во время Кавказской войны.
Грузия признала черкесский геноцид на этом этапе. И чтобы продвигать этот вопрос дальше, наверное, имеет смысл открывать только для черкесов это. И абазинам, наверное, следует определиться, в конце концов, кто они, черкесы или абхазы, допустим. Абхазы – это абхазы, черкесы – это черкесы. Абхазы сегодня говорят, что мы с черкесами братья и единый народ. В свое время они то же самое говорили про грузин. Думаю, будет лучше, если абхазы определятся сами по себе сперва, кто они на самом деле. Я думаю, они абхазы, скажем так. Мы их считаем своими братьями, так или иначе абхазов, но пускай абхазы определятся как абхазы, не как черкесы. Черкесы определятся как черкесы.
Как говорит руководитель парламентского комитета Нукзар Циклоури, возведение мемориала и культурного центра станет продолжением программы взаимодействия с черкесами и другими народами Северного Кавказа. На его взгляд, это будет способствовать возвращению Грузии роли культурного центра на Кавказе.
Материал Беслана Кмузова. Переходим к международным темам. 1 июля председательство в ЕС переходит к Польше. Подготовке к этой роли в Варшаве уделили много внимания, это понятно. Польша, которая вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые, рассказывает Алексей Диковицкий.
Подготовке к роли председателя Совета Европейского Союза в Варшаве посвящается много внимания. И это неудивительно. Польша, которая вступила в ЕС 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые. Правительство и депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» заявляют, что к этой функции Польша подготовлена хорошо. Оппозиция, как это часто бывает, придерживается противоположного мнения. Еще в марте нынешнего года во время ежегодного обращения к парламенту министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил также и о председательстве в Европейском Союзе. Оппозиция раскритиковала министра, заявив, что внешняя политика Польши при нынешнем правительстве – это сплошные поражения, поэтому возглавить ЕС оно не готово. Лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции Мариуш Блаszczak.
Porażka w sprawie umieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej.
Правительство потерпело поражение, что касается размещения на польской территории элементов системы противовоздушной обороны США. Капитулировало, отказалось от попыток диверсификации поставок энергоносителей в Польшу. Правительство гражданской платформы совершенно забросило проекты, связанные с поставками с севера и южного востока. Ухудшились отношения с соседями.
И południowego wschodu. Уменьшение позиции Польши в отношениях с соседями.
Депутат Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Тадеуш Вінський.
Стабилизация, предсказуемость и полная нормализация.
Стабилизацию, предсказуемость и полную нормализацию отношений, прежде всего с соседями, трудно переоценить. Мы ожидаем специальных парламентских дебатов с участием премьер-министра, что касается приоритетов и хода польского председательства в Европейском Союзе.
На тему приоритетов польской президентки в Унии о России закладанного пробега.
А 9 мая нынешнего года в Варшаве встретились руководители так называемой «тройки», то есть страны, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, в данном случае Польши, и государств, которым выполнять эту функцию предстоит далее – Дании и Кипра. Официально Польша заявляет о трех китах своего председательства в Европейском Союзе. Во-первых, европейская интеграция как средство экономического роста. Речь идет о создании новой модели экономического развития Европейского Союза. Премьер Дональд Туск.
Не редукование бюджета Унии Европейской.
Нельзя допустить уменьшения бюджета Европейского Союза. Мы хотели бы, чтобы традиционно этот бюджет снова увеличился. Однако ясно, что против воли стран, которые являются основными донорами общеевропейского бюджета, этого не сделаешь. Поэтому мы понимаем, что это непростая задача. Нужно найти компромисс. И одна из основных задач нашего председательства – подготовить проект такого компромиссного решения.
Главных заданий польской президенции, чтобы зрębы такого поразумения сбудовать.
Во-вторых, безопасность Европейского Союза. И, наконец, в-третьих, европейская политика соседства. Последние события в странах Северной Африки и Ближнего Востока поставили Европейский Союз перед необходимостью выработки новой политики в отношении этих государств. Важным направлением польского председательства будет также программа Восточного партнерства, инициатором которого в ЕС вместе со Швецией была именно Польша. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа.
Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, обвиненный в США в сексуальных преступлениях, 1 июля должен вновь предстать перед судом в Нью-Йорке. Предполагается, что суд может облегчить условия залога, под который финансист был отпущен из тюрьмы. Появляются сообщения, что у следствия есть серьезные сомнения в показаниях горничной нью-йоркской гостиницы, которая обвинила Строскана в попытке изнасилования, рассказывает Валентин Барышников.
Западное агентство, ссылаясь на данные неназванных источников в правоохранительных органах, сообщает, что прокуроры готовы значительно снизить сумму залога, под которой Строскан был выпущен из тюрьмы, и облегчить условия домашнего ареста, поскольку у них есть подозрение, что горничная, обвинившая его в сексуальных домогательствах, лгала как о своих действиях в день предполагаемого нападения, так и о своем прошлом. Напомним, 14 мая Строскан был арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Утверждалось, что он принудил к сексу в своем гостиничном номере 32-летнюю горничную, иммигрантку из Гвинеи, а затем попытался покинуть США. Несколько дней назад в эфире телекомпании NBC адвокат горничной Джеффри Шапира так описывал происшедшее.
Когда она поняла, кто этот человек?
На следующий день.
Как она узнала?
Друг позвонил ей, чтобы сказать, знаешь, что за человек сделал это с тобой?
И какова была ее реакция?
Испуг, неверие, растерянность.
Однако сейчас, по сведениям СМИ, показания горничной подвергнуты сомнению, поскольку ее уличили в предоставлении недостоверных сведений о себе. Прокуроры полагают, что она дала ложные сведения в своем прошении о предоставлении ей убежища в США, в котором, в частности, утверждала, что подверглась изнасилованию в ее родной Гвинее. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что горничная в течение дня после предполагаемого преступления имела телефонный разговор с человеком, находящимся в заключении, с которым она обсуждала возможные выгоды от выдвижения обвинений против Строскана. Разговор записан. Утверждается также, что этот заключенный был арестован по обвинению в обладании 180 килограммами марихуаны, и что он был среди группы людей, вносившей на банковский счет женщины денежные средства, общая сумма которых за последние два года достигала 100 тысяч долларов. Сообщается также, что адвокаты Строскана наняли сыскную компанию, которая, судя по всему, занималась изучением прошлого горничной. Источник Associated Press говорит, что есть сомнения в правдивости показаний горничной о ее действиях после предполагаемого преступления, однако это не обязательно означает, что будут пересмотрены выводы относительно самого происшествия и смягчены обвинения. Источник отмечает, что сначала показания выглядели надежными. Существует доказательство сексуального контакта между Стросканом и горничной, следы его спермы на ее униформе. Впрочем, сторона защиты признает факт сексуального контакта, однако утверждает, что он не сопровождался насилием. Кроме того, горничная быстро сообщила о произошедшем, и ее рассказ звучал убедительно. Адвокаты Стросскана заявили, что на предстоящих сегодня слушаниях будет обсуждаться возможность пересмотра условий его освобождения под залог. Стросскан живет под надзором в Нью-Йорке. На Манхэттене к нему представлен вооруженный охранник. Сумма залога и поручительств – 6 миллионов долларов. 62-летний Стросскан отвергает предъявленные ему обвинения, однако после задержания он ушел в отставку с поста главы МВФ. Скандал также нанес тяжелый удар по его перспективам в качестве одного из ведущих кандидатов в президенты Франции на выборах в будущем году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Грузинский МИД призвал международное сообщество отказаться от употребления названия страны Грузия в пользу английского аналога Джорджия. Первой страной, откликнувшейся на просьбу грузинского МИДа, стала Южная Корея. Мои коллеги Джимшер Рехвиашвили и Олеся Вартанян попытались разобраться в аргументах тех, кто не согласен с устоявшимся в течение веков названием страны, как и с мотивами тех, кто игнорирует просьбу Тбилиси.
Папа, к тебе грузин приехал!
Это фраза из известного фильма Георгия Данелия «Мимино». Сакартвело переводится на русский язык как «Грузия», а коренной народ этой страны называют грузинами. Эти названия в несколько трансформированном виде используются и во многих других мировых языках. Некоторые представители грузинских властей усматривают в этом влияние России. Например, об этом заявил один из лидеров правящей партии в парламенте Нукзар Циклаури.
На Западе многие Грузию называют Джорджия. Название Грузия распространено в основном только в странах Восточной Европы, поэтому сохраняется историческая ассоциация с тем, что Грузия – это часть Российской империи, которой она была в прошлом.
Грузия, Джорджия, Гюрджистан – все эти названия уже давно закрепились в разных языках и по значению друг от друга не отличаются. Кое-что стало меняться примерно год назад, когда министр иностранных дел Григул Вашадзе во время официального визита в Японию не смог скрыть своего недовольства тем, что и там Грузию называют на русский лад. Правда, учла это замечание не Япония, а соседняя Южная Корея. На этой неделе замминистра иностранных дел Нино Каландадзе сказала, что Южная Корея первой больше не намерена называть страну в соответствии с русской аналогией.
«Мы будем продолжать наши усилия в этом направлении. Мы добьемся того, чтобы все отказались от старого названия Грузии и заменили его на новое название – Джорджия».
Как появилось название Грузия? На этот вопрос отвечает академик Давид Мусхелишвили.
«Сам термин «Грузия» происходит из сирийского названия грузинского царства – Гурзани. Это древнейший термин».
Мы попросили прокомментировать Давида Мусхелишвили требование грузинского правительства заменить название «Грузия» на «Джорджию». В ответ он только рассмеялся.
«Я, честно говоря, не понимаю, какой в этом смысл с политической точки зрения. Какая разница, Польша будет называть нас Джорджия или Грузией?»
С названием Джорджия часто возникает путаница. Южно-Кавказскую страну путают с американским штатом. Но это полбеды. Сотрудница польского посольства в Грузии Магда Новаковска говорит, что в правительстве ее страны пока не решили, как реагировать на требования грузинских властей. Магда объяснила трудности, возникшие при принятии окончательного решения.
«В польском языке слово «Грузия» очень укоренилось. На протяжении многих лет у Грузии и Польши были контакты. И во многих текстах, исторических документах, учебниках, правительственной документации используется именно этот термин. Поменять это будет очень трудно».
Грузинские власти понимают, что при возможном переименовании страны возникнут проблемы, но при этом продолжают настаивать на замене Грузии на Джорджия. В эффективности этой идеи сомневается оппозиционер и литератор Давид Зурабишвили. Он советует МИД заняться другими, более важными вопросами.
«Это обычное дело. В каждой стране есть свое название других государств. Это сложившаяся традиция. Обращать на это такое внимание и пытаться преподносить это как побочное советское наследие, по-моему, это просто смешно. Я подозреваю, что это просто очередная странность Саакашвили».
Материал моих коллег Джимшера Рехвиашвили и Олеси Вартанян. С 1 июля Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия возобновляют регулярное пассажирское сообщение по железной дороге. Спустя 6,5 лет начинается движение электропоезда по маршруту Адлер-Сухуми. Оно было прервано зимой 2005 года из-за плохого состояния путей. С осени прошлого года была произведена масштабная реконструкция стальной магистрали. С подробностями наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Ремонтные работы на Абхазской железной дороге еще продолжаются. Российским специалистам осталось привести в порядок объекты связи и энергетики. Кроме этого, предстоит восстановить несколько мостов и других искусственных сооружений. Но их ремонт никак не повлияет на движение составов. Пригородные электрички будут курсировать параллельно, говорит президент компании Российской железной дороги Владимир Якунин.
Это полноценное восстановление железнодорожной инфраструктуры. Это более 100 километров пути, это около 22 километров станционных путей, это около 100 стрелок уложенных.
Начало движения электропоезда Адлер-Сухум – это только первый этап. Уже в ближайшее время планируется запустить пассажирский поезд, который свяжет столицы России и Абхазии. А после завершения всех ремонтных работ по Абхазской железной дороге пойдут грузовые составы. Абхазская сторона собирается использовать восстановленную стальную магистраль для доставки стройматериалов на Олимпийские объекты в Сочи, говорит премьер-министр республики Сергей Шамба.
Будут возможности для перевозки грузов. И это, конечно, большое значение будет иметь для экономического развития Абхазии. Я думаю, что олимпийские стройки, которые и олимпийские игры, которые намечаются в Сочи, они также будут нуждаться в этих коммуникациях.
Электричка будет состоять из 4 вагонов. С ростом пассажиропотока их количество планируется увеличить. Дорога из Адлера в Сухум в среднем занимает 4 часа. За проезд пассажирам придется выложить 200 рублей. По замыслу железнодорожников, открытие маршрута разгрузит пропускной пост на российско-абхазской границе и позволит избежать сезонных пробок, говорит вице-премьер России Александр Жуков.
Действительно, очень много людей из России ездят на курорты в Абхазию. И, конечно, открытие железнодорожного движения существенно облегчит им пути, так сказать, продвижения к местам летнего отдыха.
Из России в Абхазию сейчас можно добраться и морем, и по суше. А скоро к этим видам транспорта добавятся и воздушные. Власти двух стран обсуждают возможность открытия Сухумского аэропорта, рассказывает абхазский премьер Сергей Шамба.
И мы уже вот приступили к этой работе, так что и этот вид сообщения тоже в ближайшее время будет задействован.
Станция «Веселая» – это не конечный, но очень важный пункт в маршруте движения электропоезда. Именно здесь расположены таможенные и пограничные терминалы. На обслуживание одного пассажира отведено 3 минуты. В этот норматив должны уложиться и российские пограничники, и таможенники. Сейчас на границе работает 6 кабинок. Для удобства пассажиров их можно будет увеличить. Впрочем, пока в этом нет необходимости. Планируется, что между Адлером и Сухумом будут курсировать 3 пары пригородных поездов в день. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал на культурную тему. В Карловых Варах в Чехии открывается 46-й международный кинофестиваль, на котором в конкурсных и внеконкурсных программах будут представлены в общей сложности более 200 фильмов, рассказывает Нелли Павласкова.
Карловарский фестиваль относится к категории А, что обязывает его принимать в конкурс только новые фильмы, еще не побывавшие ни на одном международном смотре. В этом году в конкурсной главной программе 12 фильмов, по 2 фильма из Канады и Германии, зато из Чехии ни одного. Я попросила Эву Зауралову рассказать, а почему же все-таки ни один чешский фильм не был принят в конкурс.
Чешский фильм так на конец свет седат.
Да, впервые за много лет в конкурсе не будет ни одного фильма страны-устроительницы фестиваля, но зато будет совместный словацко-чешский фильм словацкого режиссера Мартина Шулика «Цыган», который финансировала и Чешская Республика. У нас, правда, были 2 чешских кандидата на участие в конкурсе, но мы отвергли их по разным причинам.
Вот уже 16-й год на фестивале работает секция «На восток от запада», где можно видеть новые фильмы из бывших республик Советского Союза. В большинстве своем вы предпочитаете отбирать в эту секцию фильмы начинающих кинематографистов. Как обстоит дело в этом году?
Можно утверждать, что все фильмы этой секции – абсолютные премьеры, мировые и европейские. Это очень интересные фильмы из разных уголков Восточной Европы и Средней Азии. Там есть фильм из Казахстана и Азербайджана. Его снял режиссер Мурат Ибрагимбеков, сын известного у нас писателя Максуда Ибрагимбекова. Казахский фильм снял киргизский режиссер. Раньше его имя было Абдикаликов, теперь Актам Арык Кубат. Фильм называется «Рай для матери». Это трогательный рассказ о том, как маленькие сыновья, растущие без отца, яростно защищают свою мать, подвергающуюся нападкам окружения за свое поведение. В этой секции есть и экспериментальный в стилистическом отношении фильм «Generation P». Его автор – американский режиссер, выходец из России Виктор Гинзбург.
Экспериментальный.
В этом году, как и в предыдущие годы, в секции «Горизонты» будут представлены фильмы-победители и участники майского фестиваля в Канне. Но есть еще одна оригинальная секция. Это «Независимое кино», где представлены малобюджетные фильмы, не снятые в павильонах крупных киностудий. Отборочная комиссия выискивает их на национальных киносмотрах в разных странах мира. Эта секция особенно популярна у молодой фестивальной публики, говорит Эва Зауралова.
В секции независимых у нас много интересных фильмов. Мы рады, что один такой фильм нам послал неизвестный испанский режиссер с припиской, что весь фильм снят за 1000 евро. Он называется «Душа мухи» и снят под сильным влиянием сюрреализма и Бенюэля. В этой секции есть еще два интересных фильма. Один из них о девушке из Сан-Франциско, целыми днями бесцельно бродящей по улицам города, а другой называется «Человек без мобильника». Это автобиографический фильм, снятый палестинским режиссером и показывающий, что арабы и израильтяне, народы разных культур и религий, способны жить в мире. Это какой-то новый культурный ракурс, отличающийся от того, что мы ежедневно слышим в новостях.
Традиционный почетный приз за вклад в киноискусство будет вручен английской актрисе Джуди Денч. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Карловы Вары.
В эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, хороших выходных.